Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Российский кинопрокат в 2022 году в условиях внешних западных санкций и внутренней военной цензуры, кажется, пребывает в совсем плачевном состоянии. Собственных премьер мало, иностранные показывают подпольно. Впрочем, случаются события вполне себе на вес золота и вне заданных обстоятельств. 8 декабря в прокат вышел документальный фильм «Балабанов. Колокольня. Реквием» о последних годах жизни великого российского кинорежиссера Алексея Балабанова. Автор ленты – Любовь Аркус, киновед, основатель журнала «Сеанс», создатель благотворительного фонда «Антон тут рядом», близкий друг семьи Балабановых. Сегодня в нашем подкасте мы поговорим об этом фильме и наследии Алексея Балабанова с кинокритиком «Медузы» Антоном Долиным, который, как и место его работы, еще и лично объявлен властями России иностранным агентом. Антон, добрый день.
Привет, ребята.
Спасибо, что пришли в подкаст к нам, потому что, откровенно говоря, не часто, а в этом году так вообще впервые, по понятным причинам, выпадает нам возможность поговорить о культурных событиях. Мы, конечно, по причинам эмигрантского свойства сейчас не можем лично наблюдать за тем, что происходит в российских кинотеатрах, и, возможно, я, конечно, перегнул в вступительных словах с пафосом, потому что понятно, что документалистика, к большому сожалению, редко добирается до массовой аудитории, становится широко популярной. Но все же, вот учитывая заданные обстоятельства и, разумеется, учитывая масштаб личности героя картины, можно ли назвать фильм «Любови Аркуса» Балабанове такой своеобразной отдушиной для российского зрителя сейчас? Есть ли у него перспективы в прокате?
Ну, во-первых, то, что касается отдушин, я бы действительно снизил немножко пафос и сказал бы, что для людей, которые жить без кино и сериалов не могут, а каких-то мировых сериалов и кино им не показывают, они просто обращаются к торрентам и смотрят все это нелегально, смотрят через VPN, и просто они меньше ходят в кинотеатры. И кинотеатральный бизнес, вот бизнес проката в кино, он, конечно, сейчас переживает не лучшие свои времена, и переживает он не лучшие времена по суперпростой причине, которую, опять же, не надо усложнять. Это не то, что там не хватает воздуха свободы, или что фильмы какие-то очень все тоже душные, а просто потому, что люди привыкли массово смотреть голливудское кино. Голливудского кино в кинотеатре театрах нет. А голливудское кино притягивало и все остальное кино. И сделать прокат без голливудского кино совсем, заткнув дыры азиатским, европейским, авторским кем-то кино, немногочисленным российским авторским кино, которое можно показывать, не подвергая его цензуре, это все невозможно, потому что это все, в общем-то, нишевые фильмы, которые существуют совсем не для всех. Ну и происходит отток просто зрителей из кинотеатров. Я думаю, что фильм Любы Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием» отдушина просто для тех, кто очень любит или любил кинематограф Алексея Балабанова, и для тех, кто считает вообще его главным российским режиссером постсоветского периода. Ну, слово «главный», понятно, мы употребляем в десятеричных кавычках, это супер условно, и даже непонятно, что это особенно значит, то есть интуитивно понятно, а технически нет. Однако я хочу отметить одну странную, интересную деталь. То, что Балабанов – это главный режиссер, выражающий Россию, так считают и люди, которые любят Балабанова, и люди, которые ненавидят Балабанова. И те люди, которые сейчас в момент войны выступают резко против нее, и сейчас вспоминают «Груз-200» справедливо, и те люди, которые, наоборот, двумя руками за так называемую спецоперацию и вспоминают всякие давным-давно взятые в оборот еще при жизни Балабанова пропаганды и цитаты про русских, которые своих не бросают, про всяких гнид, про, там, понятное дело, силу и правду, ну и, конечно же, про Севастополь, за который надо ответить. Очевидно, в представлении этих людей именно этим ответом за Севастополь сейчас и заняты воины российской так называемой армии. Поэтому получается, что Балабанов, ну как бы он умер уже довольно давно, но без него сейчас вообще никак. И в этой ситуации супер было бы здорово, не знаю, найти какой-нибудь его снятый, но никогда не показанный фильм или какую-нибудь книгу с каким-то сценарием рукописную. Но картина о нем, которая позволяет к нему вернуться и к обзору его творчества, и к его последнему фильму «Я тоже хочу», это тоже хорошо, это тоже способ всмотреться в Балабанова, в эту фигуру внимательнее. Только нужно тут сразу сказать, предупреждая, опережая ваш возможный вопрос, то, что, наверное, кто-то будет ждать, что Любовь Аркус будет задаваться вопросом, не виноват ли прямо или косвенно Балабанов вот в том ужасе, который творится. Этот фильм не задает этот вопрос, во всяком случае, напрямую, тем более не дает на него ответ. К этому надо добавить, что все-таки продюсер этого фильма – это многолетний друг и соратник Балабанова Сергей Сильянов, который вовсе не является диссидентом, и вообще глава Первого канала Константин Эрнст. Наверное, если бы авторы и захотели какую-то нотку диссидентства и политической конъюнктуры или политической просто критики в фильм вставить, это бы просто не получилось. Ну, впрочем, мы не знаем. Но это фильм, с одной стороны, такой искусствоведческий, анализирующий, что такое Балабанов, а с другой стороны, просто очень личный, дневниковый, рассказывающий о последнем фильме режиссера и о последнем годе его жизни.
Я как раз, да, хотел обратиться к контексту, в котором он выходит, этот фильм. И да, вы правильно сказали, что Балабанова сейчас довольно много. Мне кажется, в 22-м просто как-то особенно много его в эфире. Ну, вспоминают по разным причинам. Там есть какие-то памятные даты. Вот сейчас в Петербурге все в кабеле открылась большая выставка о Балабанове. Музыкальный лейбл «Газгольдер» выпустил трибьют саундтреком «Дилогия о брате». На мой взгляд, довольно скучный получился. По весне еще, когда начали отменяться голливудские премьеры, появилась в кинотеатрах там ретроспектива фильмов Балабанова, ну, без шероховатости, типа «Груза 200».
А еще раньше, когда был еще на самом деле то ли февраль, то ли первые дни марта, я вот уехал 5 марта, а 6-го перешел границу. Я помню, что там, условно говоря, 3 марта, я не ручаюсь за дату, но где-то в этих краях. Я шел по Садовому кольцу, и видел огромный плакат, анонсирующий какой-то концерт, где песни из «Брата 2» снова кто-то пел, то ли те, кто их тогда и написал, то ли какие-то уже новые их. Я просто сейчас уже не помню, это в голове не задержалось.
По-моему, этот концерт отменился, потому что там группа «Би-2» была, а она сейчас запрещенная.
Вот, пожалуйста, целый сюжет отдельный, очень кинематографический. И то, что было, и то, что отменилось.
Ну, что касается фильма «Аркус», как вы сказали, оказывается, в нем сопродюсер Константин Эрнст. То есть этот, в принципе, фильм, который продолжает весь нарратив такой, который удобен нынешней власти, или он все-таки существует вопреки?
Не, я бы не сказал, что там нарратив удобной власти продолжается. Совсем нет. Мне кажется, что этот фильм в своем роде романтический. Он показывает Балабанова таким проклятым поэтом, гением, романтической фигурой, как вообще вот этому петербургскому духу свойственно. И он какие-то вещи предвидел, какие-то показал, но не был, конечно же, понят. Ну, по мысли автора, по мысли Любы Аркус, не был понят, потому что на самом деле «Брат» не был фильмом о положительном герое, то есть он не был положительным по замыслу автора, а был сложным, трагическим героем. Я с этим совершенно согласен, но просто я вообще считаю, что нелепо пытаться режиссера, тем более уже умершего, сажать на скамью подсудимых, посмертно разбираться, в чем он там виноват. Он ни в чем не виноват, что сейчас происходит, потому что он давно умер. Фильмы тоже не виноваты, они давно сделаны. А вот их нынешние интерпретаторы разные, они могут быть очень даже виноваты. Интерпретаторы, манипуляторы. Но, с другой стороны, печально, но это участь талантливого искусства быть бесконечно интерпретируемым очень по-разному, иногда противоположным образом. Так и есть. И фильмы Балабанова, как мы видим, совсем не остались в своем времени. Они живут, возвращаются, постоянно нас тревожат. Такие призраки нашей жизни. Но нет, возвращаясь к вопросу, это не картина, которая поддерживает какой-то смутный нарратив, продвигаемый пропагандой и властью, отнюдь. Но и нарратива антивластного в этом фильме я тоже не обнаружил. Мне кажется, эта картина о дружбе, о любви, о большом художнике и его трагической и преждевременной смерти, и о том, как этот большой художник все рассмотрел, увидел и показал, а мы не все в том, что он показал, рассмотрели и увидели, и поняли.
А можно ли сказать, насколько этот фильм объясняет или раскрывает Балабанова? Вот, ну, мы знаем, что в жизни он был довольно замкнут человек, и эта такая недосказанность, она, конечно, очень сильно притягивает. Вот, то есть я так понимаю, что это не просто эмоциональное какое-то высказывание, есть там, кажется, попытка, что называется, по фактам там разложить и объяснить величие режиссера.
Немножко. Ну, дело в том, что Люба Аркус все-таки кинокритик, она основательница журнала «Сеанс», одного из главных журналов, занимавшихся кинокритикой в России, занимающихся. И просто начало фильма — это то, что называется сейчас видеоэссе. Наверное, киноэссе его надо назвать. Это такая кинокритическая форма, анализ при помощи видеомонтажа и закадрового текста художественного мира Балабанова. И не столько его биографии, сколько именно его художественного мира, его приемов, стиля, взгляда на мир. И там расставляются какие-то точки над «и», конечно, насколько возможно. Но дальше эта интонация совершенно уходит, уступая место интонации просто, ну, боли от кончины близкого человека. И я думаю, что некая деликатность, при том, что камера там очень близка к Балабанову, она заходит к нему домой и показывает его врача, который ставит ему диагноз. Такие очень личные, интимные вещи. При этом все равно есть некая дистанция, деликатность, которая не позволяет допытываться, хотя у него и фиг допытаешься, он же не отвечает, допытываться и узнавать, что он думает про свои фильмы. Он свои фильмы не анализировал. Есть очень много больших художников, включая там какого-нибудь Дэвида Линча, которые принципиально отказываются анализировать свое кино, которые не лезут внутрь его и могут сказать таким 2-3 фразы. В основном это все, вот как тут Балабанов говорит, вот этот ход придумал я, вот этот трюк придумал я, это тоже нашел я, а это мы снимали здесь, а этого актера взяли там. Ну и в какой-то момент он роняет, что вот его любимый фильм про уродов и людей, например, я вот за это ухватился. Я тоже этот фильм очень люблю. Кстати говоря, вот он более всего известен «Братом», наверное, еще больше «Братом 2». Ни на одном этапе, насколько я помню, Балабанов в своих этих скупых высказываниях не давал понять, что он вообще высоко ценит эти две работы. В особенности «Брата 2». Он совершенно не говорил о них как о своих любимых, важных для себя. Он говорил, что это коммерческое кино. Ну, он тоже это говорил без какого-то презрения. Ему нравилось коммерческое кино и смотреть, и делать. Это и было коммерческое кино. Но я к тому, что в картине Любы Аркус лично я не вижу попыток сквозь эту таинственную, притягательную молчаливость Балабанова пробиться и вызвать его, условно говоря, на какое-то откровение. Может, была такая цель, но она тогда бредовая. Я думаю, что ее, скорее всего, и не было. И он остается, в принципе, такой закрытой шкатулкой. Я просто фильмы его такими не являются. И фильмы более понятные, конечно, они, как любые фильмы, их можно подвергнуть анализу, что в картине Аркуса происходит. А анализировать самого Балабанова или пытаться допытываться, а что ты думаешь об этих героях, а ты согласен там с Данилой Багровым, ну, это и наивно, и, главное, совершенно было бы бессмысленно.
Я как фанат творчества Балабанова все-таки хочу еще спросить, поскольку вам виднее, есть ли вообще такое вот фундаментальное высказывание о Балабанове? Есть ли что посмотреть или почитать на эту тему? Выходило ли когда-нибудь?
Ну, вообще-то о нем очень много писали. И оба журнала главных киноведческих, которые в России выходят, пишущих о современном кино, «Искусство кино» и «Сеанс», очень много писали о Балабанове. Мне кажется, не было ни одного его не отрецензированного фильма, а рецензировали, анализировали самые авторитетные кинокритики, наипервейшие. На протяжении всего этого периода, все 90-е, нулевые и немножко потом, когда Балабанов работал. Так что сборник напрашивается, по-моему, его никто не составлял, но даже и в сети это все можно найти. Что касается монографии, то есть, во-первых, книжка, которую журнал «Сеанс» тоже издавал. Это книжка Марии Кувшиновой. И она, мне кажется, довольно подробно рассказывает о становлении Балабанова и, собственно, о его художественном мире и анализирует его. Там очень много интересных мыслей, наблюдений. Ну, Маша вообще очень талантливый критик, вдумчивый. И книжка интересная, мне кажется, совершенно не устаревшая. А что касается каких-то других наблюдений, проводились же даже балабановские чтения, то есть это почти научная конференция, такая полунаучная полуконференция, очень нескучная. Это тоже издавалось, по-моему. То есть на самом деле о Балабанове не так мало есть. Вот если пытаться искать что-нибудь о нем, ну, исчерпывающее, во-первых, не знаю, это слово такое ужасно похоронно звучащее, исчерпывающего ничего не написано даже про Бергмана или Феллини, куда уж Балабанову. Но на других языках, в других странах, мне кажется, таких книг не нету. Все-таки культ Балабанова — это национальный культ, он не интернациональный. И это не значит, что его совсем не знали за границей. Его фильмы показывали и в Каннах, и в Венеции, на других фестивалях. Его имя было известно, его смерть вызвала некоторый резонанс, но все-таки он национальный художник. Я не знаю, какие из этого выводы можно сделать, может быть, совершенно никаких, но это просто факт.
У меня как раз, конечно же, был припасен этот вопрос, но, насколько я понимаю, то есть вы не считаете Балабанова даже главным, в кавычках, что ли, современным российским режиссером. Можно ли его считать артистом мирового уровня? Или это все-таки действительно внутренний продукт?
Но тут же вопрос весь в одном. Кто выносит этот вердикт и почему? Ну, например, выходит российский кинокритик, например, Антон Долин или Любовь Аркус, или кто-то еще, и говорит: да Балабанов режиссер мирового уровня, он лучше ваших Триеров и Линчей, например. А каков вес этого высказывания? Ну, наверное, для российской паствы читателей этих критиков он какой-то. Но за пределами России это также не будет слышно, как мало видны, собственно, фильмы Балабанова. Представьте себе, что вам сообщили, что малазийский критик X сказал, что малазийский режиссер Y ничуть не хуже, чем Бергман и Куросава. Что вы на это ответите? Вы вряд ли даже пойдете его смотреть, этого режиссера. Скорее всего, пожмете плечами вежливо и скажете: да, все может быть. Но про себя, конечно, не поверите. Я думаю, что любой француз, китаец, аргентинец, который не знает Балабанова, примерно так же на наши высказывания отреагирует. Теперь другой вопрос. Можно ли себе представить, чтобы важнейшим, крупнейшим режиссером современности Балабанова назвали какие-то важные авторитетные аналитики других стран и культур? Как бы не только вне России, но и вне как бы постсоветского пространства. И не специалисты по российскому кино. То есть не узкий специалист, а просто люди, смотрящие кино. Вот как мы с вами, там, не знаю, можно любить фон Триера, не будучи специалистом по датскому кино. Ничего не знать про датское кино, а фон Триера знать и любить. Ну и много есть таких примеров. Мне кажется, таких высказываний не было. Возможно, они все впереди. Может быть, открытие Балабанова впереди. Но я думаю, что в его фильмах есть много очень специфически русского. И, конечно, то, что это настолько герметичное кино, очень-очень выразительное, но себя совершенно не объясняющее, в котором вся рефлексия очень интровертная, это, конечно, мешает. То есть западный зритель часто не понимает, что там происходит. И даже от Жоэля Шапрона, многолетнего сотрудника Каннского фестиваля, отборщика фильмов на Каннский фестиваль, который не взял фильм «Груз-200» в Канны, я слышал во время одной дискуссии в Сочи, он приезжал в Сочи, он смотрел фильм, знал, Балабанова, в принципе, уважал, слышал возмущенные слова, что это просто снаф. Снаф, понятно, да, что такое? Это кино, которое снимает пытки убийства. Это настоящие пытки убийства, а не срежиссированные. Понятно, что у Балабанова они не были настоящими, были срежиссированными. То есть это, в принципе, такое довольно пустое оскорбление. Оно ничего не значит, оно не соответствует действительности. И оно говорит о том, как сильно «Груз-200» воздействовал на самом деле на человека, который это сказал. Потому что без сильного воздействия ты не будешь так, что называется, ругаться в ответ. Но ни один фестиваль мировой не взял, не наградил «Груз-200». Этот фильм прошел... ну, почти незамеченным за пределами России, который он, конечно, сотряс. Ну, и тут куча причин, в том числе исторических, да, непонятно. Контекст войны в Афганистане и конца СССР для «Груза-200» очень важен для понимания фильма. Или, например, вопросы смертной казни в России, или особенного статуса милиции в Советской России, в СССР. Это важно, точно так же, как трудно понять до конца фильм «Брат», если ничего не знаешь о Чеченской войне. Ну, просто вот ты не слышал, что была такая война в 90-х. Тогда это очень слабо мотивированная картина. Но на самом деле много чего еще надо понимать. И то, насколько люди бедно жили. И то, каким особенным статусом обладали музыканты русского рока. Да, это тоже важно для этого фильма. Если ничего этого не знать, ну вот представьте себе, что какая-нибудь неуниверсальная культура, не Америка. Ну, даже Франция, да, во Франции. Вот мы будем смотреть какой-нибудь фильм, где герой будет ветеран Алжирской войны. Если мы ничего про это не знаем, мы просто можем не понять чего-нибудь, от чего французы будут просто писать кипятком и говорить какое-то потрясающее кино. Потому что это важное для них событие, важная травма, а мы просто часто не в курсе. И это не говорит о таланте режиссера, это говорит о его направленности внутрь, я имею в виду страны, культуры, которые, конечно, при помощи каких-то культуртриггерских усилий, каких-то аналитиков, критиков и умных зрителей, но, конечно, эти люди должны идти извне, они не должны быть внутри российскими. Это может измениться, он может может стать универсальным феноменом и посмертно. Но, к сожалению, Балабанов тут совершенно не единственный. Я не сравниваю таланты, это разные все очень люди. Но много есть режиссеров в кино, которые в России почитаются как великие, и очень мало кому известны за ее пределами. Например, Алексей Герман, например, Кира Муратова. Ну, их просто очень плохо знают. Очень плохо. В основном это удел специалистов. И это очень жалко, это очень обидно, это в каждом случае объяснимо, но главное признавать, что это так, потому что это так.
Понятно. Я хочу вернуться к пропаганде, для которой Балабанов, разумеется, подарок. Суперудачная находка. К тому же, как бы, уже и ничего против не скажет. «Война», очевидно, мне кажется, такая у него одна из магистральных тем в творчестве. Она даже, если не присутствует на экране, то как-то прорисована в биографиях героев, там, не знаю, даже если вспомнить, например, просто даже лирическое кино «Мне не больно». Ну и, разумеется, главный персонаж Балабанова, Данила Багров, это просто там за неимением лучшего до сих пор еще как бы последний по-настоящему народный герой, хотя на деле убийца, националист, человек, искалеченный войной. Но при этом мне почему-то показалось, возможно, я мало плохо слежу, что нынешняя пропаганда как-то на Балабанове особо не налипла. То есть, как бы в бой-то россиян, вот российскую армию ведут там бабушка с флагом СССР и мальчик Алёша, а никак не Данила Багров. Или мне кажется?
Но я бы просто продолжил эту мысль. В бой, мне кажется, ведет не Данила Багров и не бабушка. И не даже, совсем скажу крамольно, даже не Владимир Соловьев. В бой ведет просто мобилизация, приказ, привычка повиноваться, страх, всепроникающий страх, репрессии. Я не думаю, что кино, тем более давно уже отснятое кино, сыграло такую же важную роль в решимости людей идти воевать. Я вообще думаю, что искусство и кино в том числе скорее отражает, чем мотивирует. Мотивировать пытается, ну, такая совсем оголтелая пропаганда. А фильмы Балабанова таковой не являются и никогда не являлись. Поэтому... Ну, как сказать? Вы говорите, что брат – это такой народный герой. Ну, вот очевидно, что тогда, поскольку это совпадение прямое по времени, люди с большим удовольствием шли воевать на Вторую Чеченскую войну, влюбившись в этого героя. И Путин был такой молодой. Но этого же не произошло. Понятно, что этот фильм не обрел какую-то силу. Он, скорее, немножко выдохся за эти годы. Он немножко вошел в учебники, конечно. Но одновременно с этим не то, что каждый молодой человек в школе сразу кидается смотреть «Брата». И это, мне кажется, нашего поколения достояние. Ну и фольклор, конечно. Я не к тому, что фильм устарел или стал плохим. «Брат», по-моему, замечательный фильм, в отличие от «Брата 2», который я совершенно не люблю. Но это, конечно, субъективно, это просто дело вкуса. Но я, честно, не думаю, что много есть людей, которые сознательно или даже подсознательно, благодаря фильмам Балабанова, решили отправиться воевать и убивать украинцев. Мне трудно в это поверить.
Окей, к вопросу о том, что отражает реальность. Вот у нас в литературе нашей, ну, мы сталкивались уже с такими феноменальными предсказаниями, описаниями образа будущего России, я имею в виду, разумеется, Сорокина и Пелевина. А можно ли таким пророком назвать Балабанова? Вот мне кажется, как будто бы многое из того, в чем мы сейчас живем, уже было показано в его фильмах.
Не хочу всех повергать в пучину безнадёги, но, видимо, придется. Многое, что показано в его фильмах, мы и проживаем уже очень давно. И не только последние 20 лет, но, может, последние 200 лет или последние 500 лет. Понимаете, мы все говорим про день опричника Сорокинский. Но Сорокин-то шутил про опричников Ивана Грозного. Просто опричнина вернулась там в обличье, допустим, Росгвардии. Дело не в том, что он предсказывал, что значит вернется, хотя писал про будущее. Он просто находил приметы прошлого в настоящем. Тут они проросли в будущее. То же самое с Балабановым. Он много раз подчеркивал, что «Груз 200» — это кино про СССР 84 года, а не про Россию там 2000 какого-то там, когда этот фильм вышел. Поэтому он, конечно, описал Россию. Но почитайте Достоевского или Гоголя, вы тоже встретите там все, что сейчас происходит на улицах. Очень много похожего. Почитайте Сухого Кобылина, почитайте Салтыкова-Щедрина. Направо и налево там весь этот мрак. Как говорится в одном симпатичном анекдоте, я тут вышел на улицу, посмотрел по сторонам и случайно посмотрел «Левиафан». Это так и есть. У нас «Левиафан» показывают как бы в нашей реальности, а не на экране. Вот, и «Груз 200» показывают в последний год особенно активно. Вот и все. Но, конечно, это говорит о его таланте, о его чуткости художнической. Это само собой разумеется.
Можно, я не знаю, спрошу такой вопрос, но хочется попробовать услышать ваши формулировки. Понятно, что очень неблагодарное занятие размышлять, а что бы сейчас сказал Балабанов по поводу войны, вот этой самой, которая сейчас происходит, мы разве что можем предполагать по его ближнему кругу, как вот он сейчас реагирует, да, там, ну, вроде никто прямо не поддерживает. С другой стороны, некоторые его любимые авторы его саундтреков сейчас вполне себе выступают под этими Z-знаменами. Но если судить исключительно по фильмам. Что для Балабанова война, что для Балабанова смерть? Он ведь очень скрупулезно их изучал.
Смерть для него — это предмет притяжения. Он в нее всматривался, она его очень интересовала с его первой картины. Иногда она прямо там не присутствовала. Но, мне кажется, начиная с «Уродов и людей брата», можно сказать, что почти все его фильмы о смерти. Просто они, конечно, не только о ней. Это такая редукция смысловая, но о ней в том числе. Война для него — это вотчина смерти, и поэтому она очень его интересовала. Не только потому, что война обрамляла реальность, и война афганская была им описана в «Грузия 200», война чеченская была им описана, собственно, и опосредована в «Брате», и непосредственно в фильме «Война». Ну, как бы эти войны сопровождали его жизнь. Это были части его реальности. Светлана Алексеевич в своем цикле «Голоса утопии» пишет о советском человеке, называет его красным человеком, как о человеке, для которого или готовность к войне, или война просто идущая, это нормативное состояние психики. Он всегда на войне, он всегда готов к войне. Балабанов, прежде всего, был не философ, как мне кажется, а он был человек с очень проницательным взглядом. Он видел то, что происходит, и очень точно это показывал. И он показывал нам этого красного человека, его устройство, его мышление, его отношение к насилию, к огнестрельному оружию, которое часть жизни, норма. Поэтому, кстати говоря, последняя книга на сегодняшний день Алексеевича, она называется «Время секонд-хенд», она же о 90-х годах и тоже о смерти, она о самоубийствах. И Балабанов, он, ну, важнейший, наверное, режиссер российского кино именно 90-х годов, те 90-е годы воплотивший, показавший, передавший в кино. Но в то же время делать его таким сиюминутным, мне кажется, неправильно. Фильм, который ему самому не казался удачным, но который, по-моему, совершенно замечательный, его «Замок» по Кафке, он довольно точно, на мой взгляд, передает дух Кафки, его прозы, и костюмы там, и операторская работа, они много отсылают к живописи, к какому-то Брейгелю. Кафка жил в начале 20 века, Брейгель жил где-то в позднем Средневековье, но, как показал тот же самый Алексей Юрьевич Герман в «Трудно быть богом», Брейгель, он всегда с нами, как и босс. Они всегда где-то рядом, руку протяни. Ну, в России. Я не говорю, что это везде так. Но в России, мне кажется, они поселились с тех пор, как покинули Фландрию. И они где-то здесь живут всегда. Их герои, и их насилие, их это обжиралово, их этот черный юмор. Все это есть. Юмора у Балабанова тоже много. Тоже надо всегда это помнить и иметь в виду. Поэтому мне кажется, что он, конечно, показывал не столько войну саму, даже в фильме «Война», сколько человека войны, его мышление, его поведение, его психологию, просто его глаза. Потому что эти пустые глаза, гениальная роль артиста Полуяна, пустые глаза этого милиционера-насильника в «Грузе 200», это тоже глаза человека войны. Может, он на войне-то не был никогда, он милиционер, но это не имеет значения. Это просто человек с оружием, который привык осуществлять насилие над другими, к этому праву насилия привык, этого достаточно. Потому что, конечно, будучи человеком, ощущающим притяжение войны, Балабанов никогда ее не романтизировал, не воспевал. Ну, он не пытался войну разоблачать, его фильмы не были открыты специально антивоенными, это не был их главный пафос. Но они точно не были и провоенными. Ну, также тут забавный момент, который, наверное, надо, или не забавный, а драматически вспомнить, то, что прямо накануне нынешней страшной войны из жизни ушел Александр Рогожкин, который начинал одновременно и синхронно с Балабановым снимать свое кино на той же самой студии СТВ, и который как раз был режиссером антивоенным. И его фильм «Блокпост», например, или «Кукушка» — это такие манифесты против войны, очень яркие. Но это было в каком-то одном кругу и в одной среде примерно, примерно в одно время.
Антон, я буду выглядеть совсем идиотом, если не воспользуюсь случаем, и напоследок, конечно, не спрошу о топ-3 главных фильмах Алексея Балабанова по версии Антона Долина.
Да, легко, в особенности, если три, а не больше, потому что так хочется сразу все на свете называть. Я Балабанова очень люблю. Тогда я назову, наверное, «Замок», потому что мне кажется, что он всегда несправедливо обделен вниманием. Я очень люблю Кафку, и мне кажется, Балабанов и Кафка великолепно просто соединились. Это, конечно, про уродов и людей. Здесь не может быть даже вопросов. Это действительно совершенно гениальная картина, почти безупречная. Ну и, конечно, «Груз 200». Трудно сказать про этот фильм, что ты его любишь. Вообще плохо любовь с этим сочетается, с этой картиной, с тем впечатлением, которое она производит. Тем не менее, фильм это очень сильный. А если бы был бы еще «Special Mention», отдельное какое-то место, то я бы сказал, что очень люблю фильм «Жмурки». Считаю его практически шедевром, очень недооцененным, совсем не таким уж поверхностным и являющимся не только фильмом о абсурде русской реальности, но и об абсурде русского кинематографа, весь цвет которого там заснят и тут же убит во главе с Никитой Михалковым. Это очень-очень точно передает то, из чего русское кино на самом деле состояло тогда и состоит до сих пор.
Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Все наши выпуски и другие подкасты доступны в приложении «Медузы» и на основных стриминговых платформах. Тексты «Медузы», несмотря на блокировки Роскомнадзора, также можно читать в приложении или через VPN. Тем, кто не пользуется ни тем, ни другим, вы можете переслать наши материалы в формате PDF. Помочь нашему изданию можно по адресу support.meduza.io. Прощаюсь с вами, до новых встреч.